гостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России сегодня рассматривает проект заявления в связи с агрессивной риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Сегодня Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение жалобы родственников погибших в ДТП в Москве с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. В Германии внимание общественности по-прежнему приковано к конфликту вокруг строительства нового железнодорожного вокзала в Штутгарте. Вот такие темы, а кроме того, обзор научных публикаций в российской прессе, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Госдума России сегодня рассматривает проект заявления в связи с агрессивной риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. За то, чтобы рассмотреть этот проект этого заявления, голосовали почти все фракции, за исключением коммунистов. А способно ли повлиять это заявление на ситуацию в Минске, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Беларуси Игорь Корней.
Несмотря на активное сопротивление коммунистов, спикер Госдумы Борис Грызлов считает, что заявление направлено не на раскол в белорусско-российских отношениях, а как раз на укрепление стремительно рвущихся связей. Ведь в заявлении говорится о недопустимости попыток ссоры братских народов России и Беларуси и некорректной, нарушающей все правила приличия, предвыборной риторики белорусского президента Александра Лукашенко. Подобной точки зрения придерживаются и белорусские политики. Экс-депутат Палаты представителей Беларуси Сергей Скребец уверен, в ситуации, когда Москва пытается объективно оценить антироссийские высказывания главы Беларуси, выигрывает и белорусское общество.
Конечно, эта заява, если она будет принята, она будет вплывать.
Конечно, это заявление, если оно будет принято, повлияет на политическую ситуацию в Беларуси. Не думаю, что оно повлияет на итоги выборов, но на общее настроение белорусского общества однозначно, потому что вопрос, который активно обсуждается на этот момент, нужен ли нам такой президент, который не может наладить хорошие отношения с нашим союзником, с нашим братским народом. Сам по себе шаг беспрецедентный, потому что на таком уровне подобные вопросы еще не возникали. Все знают, что у официального Минска не очень хорошие отношения с Европой и Америкой, но с Россией столь острый конфликт возник, пожалуй, впервые. Поэтому есть надежды, что долгожданные перемены в нашем обществе все же наступят. Депутаты Госдумы целиком поддерживают позицию президента России Дмитрия Медведева, который 3 октября в своем видеоблоге сделал жесткое заявление по ситуации, складывающейся во взаимоотношениях России и Беларуси. Напомним, во время пресс-конференции 1 октября с представителями российских региональных СМИ Александр Лукашенко обвинил Россию практически во всех бедах, обрушившихся на Беларусь, назвав такую политику Кремля безмозглой. Кроме того, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Москва собирается наклонить его по примеру опальных российских губернаторов и отправленного в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Эксперты сходятся во мнении, что накануне президентских выборов, назначенных на 19 декабря, идущему на четвертый срок Лукашенко выгодно отвлечь внимание от насущных проблем, переориентируясь на поиск внешнего врага. Однако в Кремле дали понять, что объективную оценку начавшейся предвыборной кампании в Беларуси дадут российские общественники, СМИ и наблюдатели. Сегодня в Минск со знакомительным визитом уже прибыла группа по наблюдению за выборами во главе с Сергеем Лебедевым. И председатель белорусского центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что нельзя исключить определенного давления со стороны представителей миссии. Сам Александр Лукашенко только сегодня вернулся из Турции и никаких заявлений по поводу шагов российской стороны пока не сделал. Однако источники президентской администрации рассказывают, что у Лукашенко есть план на случай непризнания России предстоящих выборов, на которых действующий президент должен получить очередную элегантную победу. В частности, утверждается, что в случае непризнания Кремлем результатов выборов главы государства, Беларусь прекратит свое участие во всех основных интеграционных структурах постсоветского пространства. Лукашенко в своем окружении уже пообещал покинуть союзное государство, СНГ, ОДКБ, таможенный союз и прочие надгосударственные надстройки. По логике Лукашенко, если его признают нелегитимным, то и участие Беларуси в подобных объединениях также будет незаконным. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
И в продолжение темы. Сейчас в Госдуме работает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. И, насколько я понимаю, именно вот в эти минуты белорусский вопрос, в кавычках, должен был рассматриваться депутатами. Виталий, здравствуйте. Вам слово. Какова ситуация сейчас в Думе?
Добрый день. Да, прямо в эти минуты идет обсуждение проекта заявления, которое называется «О ситуации в российско-белорусских отношениях». Этого вопроса в повестке дня не было, однако утром при обсуждении повестки дня депутат фракции ЛДПР, председатель комитета по делам СНГ Алексей Островский, внес проект вот этого заявления на рассмотрение Государственной Думы. Однако немедленно обсудить и принять это заявление этому воспротивились коммунисты. Депутат Виктор Илюхин заявил о том, что слишком мало информации у депутатов, они только что получили этот проект. Кроме того, нужна дополнительная информация, и обсуждение было перенесено на 16 часов. Спикер Борис Грызлов, не спорил с таким предложением. Вот сейчас идет обсуждение, выступил с докладом сам Алексей Островский. Само заявление фактически повторяет то, что в своем видеоблоге говорил президент Дмитрий Медведев. Речь идет об антироссийской риторике, которая вызывает недоумение и, как сказано, полное неприятие российского народа. И говорится о том, что депутаты Государственной Думы поддерживают позицию, высказанную президентом Российской Федерации. Однако в кулуарах, в перерыве пленарного заседания, я пообщался с депутатами фракции КПРФ, в частности, с Владимиром Федоткиным, который сказал, что специального обсуждения на фракции не было по этому вопросу, однако многие депутаты выступают против принятия этого заявления, поскольку, как он сказал, нет полной информации. Есть, мы выслушали президента Дмитрия Медведева, сказал он, но мы ведь не выслушали президента Беларуси Александра Лукашенко, мы не видели полного текста его выступления, на которое прореагировал Дмитрий Медведев. Поэтому эта ситуация ненормальная, и мы не должны принимать поспешных решений по такому важному поводу, сказал депутат. И, видимо, так считают еще многие депутаты фракции, которые вот сейчас начали выступать, записались для обсуждения этого вопроса депутаты разных фракций Государственной Думы. Так что обсуждение продолжается, и решение, видимо, будет принято в течение этого часа.
Скажите, Виталий, Александр... а вот общаясь с... помимо вот тех людей, с которыми, которых вы перечислили, вы еще слышали какие-то интересные замечания или заявления на то, что называется, в кулуарах?
Ну, в общем-то, в кулуарах говорят о том, что заявление, скорее всего, будет принято, поскольку заявление поддерживает фракция «Единая Россия», фракция ЛДПР, коммунисты останутся в меньшинстве. Однако, все-таки не все его поддержат, и, возможно, будут какие-то особые мнения от политических партий, фракций. Вот такие прогнозы высказывались.
Виталий, благодарю. Напоминаю, с нами на связи был работающий сегодня в Госдуме России корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японский ученый Эйити Негиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. Госдума России сегодня, как вы слышали, рассматривает проект заявления в связи с последними критическими заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. В Саратове завершился процесс по делу о нападении на журналиста, бывшего гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюрьмы. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Новая оппозиционная коалиция «За Россию без произвола и коррупции» может быть преобразована в партию. Одними из главных целей, созданной 16 сентября коалиции демократических сил России, объявлены выдвижение единого кандидата в президенты и участие в парламентских выборах. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за очень высокой угрозы терактов. Евросоюз обеспокоен угрозой распространения экологической катастрофы в Венгрии и на другие страны. Появились опасения, что в результате гигантской утечки ядовитых отходов на глиноземном заводе на западе Венгрии могут быть отравлены воды Дуная. Ну и, как всегда, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору самых интересных публикаций на научную тему, который подготовил мой коллега Александр Сергеев. Александр, на этой неделе Нобелевский комитет объявляет лауреатов самой престижной научной премии в мире. Как российская пресса освещает это событие?
«Известия», рассказывая о премии по физиологии и медицине, акцентирует внимание на том, что премия досталась лишь одному из двоих создателей метода ЭКО, это экстракорпоральное оплодотворение, британцу Роберту Эдвардсу. Цитирую, «Его соавтор, а по сути дела первый автор, врач-гинеколог Патрик Стептоу, до этого дня не дожил, умер еще в 1988 году», пишет автор заметки Татьяна Ботинева. В той же заметке упоминается, что по методу ЭКО, цитирую, «на свет появилось более 1 миллиона 150 тысяч детей». При этом на сайте Нобелевского комитета говорится о 4 с лишним миллионах детей. Следующая цифра в статье – более 30 тысяч детей, рождающихся по методу ЭКО в год, не стыкуется ни с 4, ни с 1 миллионом детей, рожденных за 30 лет существования технологии. Похоже, цифры в известиях просто никто не проверяет. Коммерсант цифр не приводит, зато акцентирует внимание на этических аспектах искусственного оплодотворения. При подсадке яйцеклетки в матку существует значительная вероятность того, что она будет отторгнута, цитирует коммерсант слова президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова. Поэтому на всякий случай подсаживают больше, но если все они приживаются, возникает вопрос, как выносить 5-6 детей. И многие выбирают процесс редукции, то есть фактически убивают лишние плоды. Конец цитаты. Вот тут и возникают этические вопросы, из-за которых в свое время исследования Роберта Эдвардса были лишены государственного финансирования, и только поддержка частного фонда позволила довести работу до конца.
Нобелевская премия по физике присуждена двум людям, родившимся в России. Что пишут об этом газеты?
Вот здесь нельзя не отметить отличную работу «Известий». Это единственная российская газета, которая сумела оперативно взять интервью у нового физика-лауреата Андрея Гейма и поинтересовалась, не собирается ли он возвращаться в Россию. «Поймите, когда я уезжал из страны, работать в России было просто невозможно», — ответил Гейм. «Ничего не было, ничего. Эффективность моей работы была 0,001%. А потом я приехал в Англию и понял, что здесь можно работать. Ведь я не журналист, мне кроме ручки нужно какое-то оборудование, чтобы продвигаться. Может, оно когда-нибудь появится и в России, но когда несколько лет назад я последний раз приезжал на родину, по-прежнему ничего этого не было. Я рассматриваю Россию или Англию как один из штатов Соединенной Научной Европы. В каком штате работать, мне без разницы. Там, где эффективно, там и буду работать». Конец цитаты. Константин Новоселов в своем интервью и Тартас высказался вполне однозначно. «Для меня честь быть российским ученым. Мне бесконечно помогло то образование, которое я получил в физтехе». Однако академик и тоже нобелевский лауреат Жорес Алферов с этим категорически не согласен. «Замечательные ученые провели прекрасную работу. Только российскими их называть нельзя, поскольку они живут и работают в Великобритании», цитирует Алферова коммерсант. В этой же заметке, кстати, приводится сожаление двух вице-президентов Российской академии наук, Сергея Алдошина и Геннадия Месяца, о тяжелом финансовом положении, невостребованности науки и устаревающем оборудовании. Я бы самой интересной публикацией Нобелевской недели назвал материал на сайте журнала Forbes. Там просто достали из архива прошлогоднее интервью Михаила Попова с Константином Новоселовым. Вот небольшой фрагмент из него. «Андрей Гейм научил меня часть рабочего времени обязательно уделять так называемым пятничным экспериментам на скорую руку, которые то ли получится, то ли нет. Сам Гейм, например, лягушку левитировал. Графен тоже начался с такого пятничного эксперимента. Я наблюдал за работой специалиста соседней лаборатории, который налаживал нам сканирующий туннельный микроскоп. Увидел, как он отщепляет графит скотчем. Подобрал этот скотч и буквально в тот же день получил образец, который стал проявлять ожидаемые свойства». Конец цитаты. Вместе с этим интервью Forbes публикует также более подробную статью Михаила Попова о графене и его потенциальных применениях. Ну и, пожалуй, последняя нобелевская публикация, о которой хотелось бы упомянуть, это короткая заметка в журнале Science. Номер вышел перед самым объявлением имен лауреатов, и в нем приводятся прогнозы на присуждение нобелевских премий, составленные компанией Thomson Reuters на основе индексов цитирования научных публикаций. В списке по физиологии и медицине числится 39 человек, причем треть из них уже получила нобелевскую премию. Но лауреат этого года Роберт Эдвардс в список не попал. А вот в списке 36 наиболее цитируемых физиков оказались оба нынешних нобелевских Нобелевских лауреата.
Александр, спасибо. Я напоминаю, что обзор самых интересных публикаций, связанных с присуждением Нобелевских премий на этой неделе, подготовил наш научный обозреватель Александр Сергеев. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня Тверской суд Москвы рассматривал жалобу Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, родственниц погибших в ДТП в Москве на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова на прекращение уголовного дела. Официально виновной в ДТП признана Ольга Александрина. Ее родные с этим не согласны и требуют более объективного расследования. Эксперты говорят, что материалы дела сфальсифицированы. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
ДТП с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и «Ситроена», в котором находились врачи Ольга Александрина и Вера Сидельникова, произошло 25 февраля этого года. В результате столкновения автомобилей женщины погибли. Анатолий Барков получил легкие травмы. По результатам официального расследования виновной в аварии была признана Ольга Александрина. Тем не менее, ее родных эта версия не устраивает, и они пытаются добиться в суде возобновления уголовного дела. Вот что рассказал радио «Свобода» отец Ольги Александриной Сергей Александрин.
Сегодня было рассмотрение жалобы по существу. Суть заключается в том, что следователь Логойко необоснованно выдвинул обвинение в адрес моей дочери, что она явилась виновной в данном ДТП, и в результате в связи с ее гибелью просто уголовное дело прекращено, трудно сказать.
ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» Анатолия Баркова возглавило рейтинг аварий с участием российских высокопоставленных чиновников, о которых СМИ писали чаще всего. Отличительной особенностью этих аварий является то, что чем выше статус участника происшествия, тем больше у него шансов избежать наказания за преступление. Как правило, высокопоставленные нарушители остаются безнаказанными даже в случае смертельного исхода для других участников аварии. С машин чиновников, как правило, сразу же снимаются номера. Фигуранта ДТП отвозят на другой машине подальше от аварии. Свидетелей разгоняют силовики. В случае аварии на Ленинском проспекте по необъяснимым причинам оказались неисправными камеры видеонаблюдения, которые должны были снять момент столкновения автомобилей. Глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявлял, что расследование дела было максимально объективным. Глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев с этим не согласен.
Изначально следствие заявило, что виновен водитель «Ситроена». После того, как мы нашли свидетелей, которые явно указывали о том, что автомобиль «Мерседес» выезжал на разделительную как минимум, а при этом господин Колокольцев заявляет, что «Мерседес» находился на своей полосе, очень сложно доверять остальным словам. Более того, по результатам расследования, которое было опубликовано на сайте Петровка-38, там есть только заключение, но никаких оснований или ссылок на первоисточники нет. Поэтому у нас нет на сегодняшний момент той объективной картины, которая, как мы считаем, послужила бы действительно определению вины кого-то из водителей. И если следствие в конечном итоге, не убедив в доказательной базе общества, говорит о том, что все равно виновен водитель «Ситроена», мы считаем, что это заявление как минимум безответственно.
Говорил глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Судебное заседание по жалобе родственников Ольги Александриной на прекращение уголовного дела по факту ДТП будет продолжено в четверг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Московский городской суд сегодня рассматривает иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина об оспаривании генплана Москвы. Вторым истцом по этому делу выступает блогер Алексей Подчуфаров. Напоминаем, что генплан развития Москвы до 2025 года принимался на волне жесткой критики. Тему продолжит Елена Поляковская.
Иск в Мосгорсуд об оспаривании генплана Москвы Сергей Митрохин подавал еще в начале лета. Заседания по этому делу несколько раз переносились, и вот теперь Московский городской суд приступает к рассмотрению иска противников генплана столицы. Контекст несколько изменился. Юрий Лужков больше не мэр Москвы, а исполняющий обязанности столичного градоначальника Владимир Ресин каждый день удивляет решениями, на необходимости которых тщетно настаивали критики московских властей. Это и возможный перенос памятника Петру Первому Зураба Церетели, и прекращение стройки на Боровицком холме возле Кремля. Правда, надежды на пересмотр Ресиным генплана столицы весьма призрачны, считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мне кажется, что Владимир Ильич не захочет пересматривать генплан, потому что это его детище. Понятно, что основную политическую ответственность за этот документ несет Лужков, но непосредственным исполнителем номер один и разработчиком генплана, и заказчиком генплана был именно Ретин.
Лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков тоже не верит в то, что от утвержденного при Лужкове генплана московские власти с легкостью откажутся, но он приводит другие аргументы.
Вряд ли можно надеяться на подобного рода инициативу, потому что она должна быть инициирована законодательным органом, ну, инициирована, может быть, другим субъектом, но решение должно приниматься Мосгордумой. Те депутаты, которые голосовали за него, я думаю, что вряд ли пойдут на отмену этого закона. Но при этом я надеюсь, что все-таки те коррективы, которые мы требовали внести в него, они, может быть, все-таки пройдут и будут учтены. Потому что мы на сегодняшний день, Дума, проголосовавшая этот закон, включила процедуру, которая позволяет раз в 3 месяца проводить внесение изменений в генплан. То есть воспользуясь даже этой процедурой, просто кардинально проработать с общественностью, с научным экспертным сообществом и, не нарушая никакую процедуру, просто изменить этот генплан, чтобы он обрел человеческое лицо, так можно говорить, в отношении закона.
В Общественной палате России создана рабочая группа, которая готовит для будущего мэра Москвы предложение по улучшению облика столицы. Одной из первых рекомендаций должна стать отмена генплана Москвы, в рамках которого, по словам члена Общественной палаты галериста Марата Гельмана, сейчас происходят преступления. Хотя Гельман считает, что ждать быстрых решений в этом вопросе не приходится.
Мне кажется, что суды у нас еще не перестроились не так быстро, как лужковские СМИ. Поэтому, скорее всего, нет. И новому мэру придется собственным указом сначала приостанавливать действие генплана, а потом создавать комиссию, которая будет фактически делать этот генплан заново, а формально это будет как бы его сильное такое обновление. Дело в том, что ситуация с генпланом очень простая. Одна из главных задач для Лужкова генплана была узаконить те преступления, которые он совершил по разрушению Москвы. Поэтому если мэром будет человек из той же команды, то есть человек, который участвовал в этих преступлениях, к сожалению, мы отмены генплана не получим.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин не отрицает, что в вопросе о пересмотре генплана Москвы есть и политический аспект. В частности, по словам Митрохина, позиция федеральных властей по генплану покажет, что для Кремля было более существенно – перемены в Москве или увольнение строптивого градоначальника.
Вообще я рассчитываю, что суд, может быть, станет более объективным. Будут приниматься наши ходатайства, совершенно очевидно, о приобщении к делу крайне важных материалов, часть из которых суд ранее не считал возможным приобщить. Ну и в связи со сменой мэра Москвы, я надеюсь, что перспективы нашего иска против генплана стали более реальными. На самом деле для новой власти это будет критерием ее готовности к изменению жизни в городе. Если новая власть в Москве не приложит усилий для отмены генплана и его коренной переработки, то значит она будет жить по заветам Лужкова, потому что его наследие увековечено в этом документе под названием «Генеральный план Москвы». Вот и посмотрим, насколько будет искренне федеральное руководство в своих намерениях изменять жизнь в Москве, либо его цель сводилась только к тому, чтобы отстранить нелояльного руководителя субъекта федерации.
Сергей Митрохин предполагает, что первое заседание Мосгорсуда по его иску будет предварительным, поскольку в связи с отставкой Юрия Лужкова будет заменен и представитель мэра в этом процессе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Как отметили в среду в комитете, следствие располагает сведениями о новых подозреваемых, скрывающихся за пределами России. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Анны Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». 9 октября эта партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японский ученый Йити Негиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. Госдума России сегодня рассматривает проект заявления в связи с последними критическими заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. В Саратове завершился процесс по делу о нападении на журналиста, бывшего гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Исполнительные преступления приговорены к длительным срокам заключения. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили против идеи перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели из Москвы в Петербург. Продолжим программу, и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Адрес сайта, напоминаю, www.svobodanews.ru, и сегодня, как часто, к счастью, бывает с нами вместе главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Саша. Я постараюсь в телеграфном стиле обозреть всю первую страницу, главную страницу нашего сайта, потому что здесь много любопытных материалов и просто такой короткий обзор. Прежде всего, я бы представила дежурного по свободе. Сегодня это наш обозреватель Елена Фанайлова. В режиме онлайн она отвечает на ваши вопросы, слушатели и читатели «Радио Свобода». Ее тема «Уважай Россию или уезжай». Тему сегодняшнего разговора ей подсказала полемика читателей сайта вокруг программы о постсоветском настоящем, которую Елена Фанайлова записывала в Праге. Она ставит вопрос так: что делать с бытовой ксенофобией и реальной агрессией на улицах? Как в стране, идеологией которой был интернационализм, появляются персонажи фильма «Россия-88»? Как адаптировать трудовых мигрантов и их детей к условиям жизни мегаполиса? Вы еще можете поучаствовать в этой дискуссии. Она началась в 12 часов и будет продолжаться до 20 часов московского времени. Елена отвечает на вопросы, повторю, в режиме онлайн. Обновление в рубрике «Право автора». Как всегда по четвергам, здесь колонка, извините, по средам, иногда по четвергам, колонка Валерия Панюшкина. На этот раз она посвящена прагматической филантропии, как выражается Панюшкин. Он напоминает, что предыдущую колонку он писал о перебоях с лекарствами для людей, живущих с ВИЧ. И вот кто-то из комментаторов этой колонки довольно жестко поставил вопрос, я бы даже сказала по-хамски. Он написал Панюшкину: «Панюшкин, ты что? Почему государство должно обеспечивать тех, кто имеет ВИЧ, если не само оно виновато в заражении человека этой инфекцией?» Ну и так далее. Панюшкин отвечает на этот вопрос и достаточно аргументированно. А если выразить его позицию коротко, то она звучит так: надо помогать тем, кто болеет ВИЧ, иначе мы сами подохнем, другого способа нет, говорит Панюшкин, и его колонка в разделе «Право автора». Также есть обновление в разделе «Блоги». Здесь видеокомментарий Владимира Карамурзы. Это его традиционный пост в блоге. Он у нас ведет видеоблог, в отличие от всех остальных блогеров. Сегодня его беседа с читателями в формате блога посвящена 4-летию со дня гибели Анны Политковской. Новый пост в блоге Якова Кротова и очень бурная полемика в блоге нашего нового блогера Игоря Сутягина. Вы знаете, это так называемый ученый-шпион, и теперь он блогер «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Действительно, очень подробный и обстоятельный рассказ. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим время свободы. Проблема реконструкции Штутгартского железнодорожного вокзала и общественно-политическая ситуация, возникшая в связи с началом строительных работ, обсуждаются сегодня в Бундестаге ФРГ и Ландтаге земли Баден-Вюртемберг, столицей которой является Штутгарт. Радио «Свобода» вновь возвращается к этой теме, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Прошлый четверг, 30 сентября, для разгона демонстрантов, протестовавших против изменения облика исторической части города, полиция Штутгарта использовала дубинки, водометы и слезоточивый газ. Действия в тот день правоохранительных органов стали сегодня предметом дискуссий в Бундестаге. Обсуждается сегодня ситуация, сложившаяся вокруг реконструкции Штутгартского железнодорожного вокзала и в Ландтаге Бадена-Вюртемберга, говорит премьер-министр этой федеральной земли Штефан Мапус. Проект «Штутгарт-21» я перенял от своих предшественников. На мой взгляд, его реализация должна быть продолжена. Проект «Штутгарт-21» был запланирован 15 лет назад. Строительные работы начались полгода назад. Столкновение между полицией и демонстрантами, которые произошли в городском парке Шлоссгартен в минувший четверг, 30 сентября, не должны повториться. Мы не намерены менять стратегию реализации проекта, но при этом заявляем о готовности вести диалог с противниками реконструкции. При этом я вынужден признать, что при запуске проекта «Штутгарт-21» между властями и обществом не были налажены необходимые коммуникационные связи. В нынешней ситуации город Штутгарт нуждается в первую очередь в диалоге между сторонниками и противниками реконструкции вокзала. Однако при этом речь не может идти об остановке легитимного, принятого демократическим путем проекта «Штутгарт-21». Строительство идет, и оно должно продолжаться. Но при этом можно обсуждать внесение определенных изменений в этот проект. Говорил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Штефан Мапус. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Почему вообще мы всегда ели? Больше, чем необходимо, на самом деле. Это наша свобода, это наш протест.
В «Поверх барьеров» передача «Философия застолья».
Трапеза – это не только единство. Трапеза – это еще и встреча людей, умеющих жалеть друг друга. Иначе она не будет трапезой, иначе она будет званым обедом.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой, как обычно, работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Несомненным хитом российской блогосферы последних дней стала новость о возможном переносе памятника Петру Первому авторства Зураба Церетели. С таким предложением выступил временно исполняющий обязанности московского мэра Владимир Ресин. Многие блогеры инициативу поддержали. Поклонников у почти 100-метрового полу-Петра полу-Колумба всегда было немного. Пишет пользователь Алекс Карлин.
«Может, и к лучшему все это. Может, визуально Москва поздоровеет. Вся страна ржала над этим уродством. Это плохо, когда метрополию не уважают. Мало того, это было историческим хамством. Петр не любил Москву, это факт. В общем, дни Александровых прекрасное начало положено. Вряд ли что-то хорошее выйдет, но хоть чуть-чуть может».
Решение о переносе памятника порождает массу других вопросов. Во-первых, куда? Наибольший резонанс вызвало предложение спикера Верхней палаты парламента Сергея Миронова перевести монумент в Петербург. В вопросе, проведенном петербургским городским порталом Фонтанка.ру, участникам было предложено развить предложение политика и определить, в какой части северной столицы памятник смотрелся бы наиболее уместно. Подавляющее большинство голосов набрал вариант «На даче у Сергея Миронова». За него проголосовало 65%. Современное решение проблемы предлагает автор блога «Журнал старого ворчуна».
«Предлагаю Церетелевского Петра поставить на платформу с колесами. Сразу решится несколько проблем. А. Существенная экономия денег. Б. Переставлять с места на место можно хоть каждую неделю. И В. Уникальный туристический объект. По-моему, очень модернизационно».
Блогеры беспокоятся, что затраты на перенос памятника лягут тяжелым бременем на российский бюджет. Польза от передислокации монумента будет сомнительной, а вред очевиден, пишет ЖЖ-юзер Баслик.
Можно по-разному относиться к творчеству Зураба Церетели, но данное решение является решением чисто политическим. Оно, вне всякого сомнения, было принято не наверху, а для тех, кто наверху. Ресин демонстративно рвет с лужковским прошлым и этим символическим жестом хочет показать, что он отошел от политики Юрия Михайловича. Этим он добивается себе теплого места, если не на посту мэра, то уж точно не на пенсии. Понятное дело, что ни о какой заботе о внешнем виде города и речи быть не может. Выброс огромного количества денег налогоплательщиков исключительно на то, чтобы показать свою лояльность власть придержащим и тем самым удовлетворить свои политические амбиции – это слишком.
В то же время директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман заверил читателей своего блога, что у него есть эффективное решение финансовой стороны проблемы.
Апелляция к дороговизне смешна. Почему с садиками не сравнивают миллиардные затраты на реконструкцию памятников архитектуры? Но главное, я на раз найду 6 миллионов для переноса Петра у одной из московских корпораций. Это же суперреклама. Это будет любимый банк москвичей.
В англоязычной политической благосфере весьма заметной становится волна антиизраильских разговоров. Большой резонанс вызвали в блогах вчерашние сообщения об очередном поджоге мечети на западном берегу реки Иордан, который совершили, как подозревают израильские поселенцы. В блоге американской гуманитарной организации The Jerusalem Fund ее исполнительный директор Юсеф Мунаер сопровождает новости следующим комментарием.
Насилие со стороны поселенцев – феномен не новый, но в последние годы отмечается его несомненный рост. Поджоги по сравнению с другими видами насилия случаются особенно часто. С января 2009 года по август 2010 мы зарегистрировали 84 случая поджогов, устроенных израильскими поселенцами на западном берегу. Это почти 4,2 поджога в месяц. Поджигают не только мечети, поджигают также оливковые рощи, дома и фермы.
Профессор истории Мичиганского университета Джулиан Коул пишет по тому же поводу в своем блоге Informed Comment.
Эту провокацию следует рассматривать в контексте совещаний израильского правительства по вопросу о продлении запрета на строительство новых поселений на западном берегу реки Иордан. Вполне возможно, израильские поселенцы надеялись спровоцировать своих жертв на проявление насилия с тем, чтобы дискредитировать их и тем самым гарантировать, что правое крыло кабинета министров не примет предложение оппозиции о переговорах с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Тогда бы они спросили, как правительство может вести переговоры с террористами, ведь именно так правое крыло именует теперь практически всех палестинцев.
Впрочем, разговоры о провале израильской мирной политики и даже о провале сионистского проекта как такового велись и до того, как в прессе появились сообщения о последнем инциденте. Хелена Кобан, автор блога Just World News, строит свои рассуждения на анализе статистических данных, обнародованных еще весной прошлого года, согласно опросу, проведенному Центром иранских исследований Университета Тель-Авива, 23% израильтян задумаются об эмиграции, если у Ирана появится ядерное оружие. Кобан пишет.
А сколько разговоров-то было про землю обетованную? Как написал мне в комментарии один специалист по алжирской войне за независимость, подобное отношение сближает израильтян с теми французскими колонистами в Алжире, которых называли «пьен-руах». Большинство из них, как только дело приняло опасный оборот, сбежали во Францию, и Алжир добился независимости. А ведь до этого они считали Алжир неотъемлемой частью Франции. Сейчас у израильских евреев есть немало возможностей получить гражданство или вид на жительство в других странах мира. Следует признать, что сионистский проект Израиля как последнего и безопасного прибежища для всех евреев мира оказался не слишком успешным.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России намерен продлить срок расследования уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской до февраля 2011 года. Завтра исполняется 4 года со дня убийства Политковской. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2010 год стали американский ученый Ричард Хек и японские ученые Йити Негиси и Акира Судзуки. Они награждены за исследования в области органического синтеза. Госдума России сегодня рассматривает проект заявления в связи с последними критическими выпадами президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили против идеи перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели из Москвы в Петербург. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за угрозы терактов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Илюмжина ждет Карпова. Станет ли экс-чемпион мира вице-президентом ФИДЕ?
Комментарии экспертов.
Ольга Крыштановская о неизбежности и своевременности отставки Юрия Лужкова.
Право автора.
Враг барской порки. Писатель Виктор Ерофеев о писателе Владимире Сорокине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В правительстве России подготовлен законопроект об ограничении рекламы пива крепостью более 5 градусов. Такими методами власти намерены продолжить борьбу с потреблением этого напитка, который пока даже не относится официально к категории алкогольной продукции. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Министерство здравоохранения и социального развития предлагает запретить рекламу алкогольных напитков, в том числе и пива, с объемной долей спирта более 5%, за исключением специализированных средств массовой информации и точек продаж. Сообщается, что такой законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение в правительство. Тем временем, там уже готовятся и другие поправки в законодательство, юридически приравнивающие пиво к остальной алкогольной продукции со всеми вытекающими из нового статуса последствиями. Кроме того, также власти рассматривают предложение о запрете продаж этого напитка крепостью более 5 градусов в нестационарных торговых точках, говорит директор Центра исследований Федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
На самом деле никаких ограничений нет. Пиво отстояло свою самостийность. Пиво и раньше являлось алкогольным напитком в России, но не попадало под алкогольное законодательство. По большому счету оно не попало и сейчас. То, что пиво продавать будет запрещено ночью, ну, во-первых, это пока предложение, а во-вторых, просто весь алкоголь планируют прекратить продавать ночью. На снижение алкоголизации это по большому счету не повлияет, но, возможно, будет снижена уличная такая ночная преступность. На самом деле, ведь там сказано четко, что пиво крепче 5 градусов в киосках продаваться не будет. У нас в России пиво крепче 5 градусов, ну, может быть, там 2-3% на рынке это крепкое пиво. Все остальное ниже 5%. Поэтому все пиво практически остается в тех же самых киосках.
Уже сейчас отраслевые эксперты пытаются подсчитать, какие убытки понесут производители пива после введения предложенных правительством ограничений. Можно ли предполагать, что они будут значительными?
Ситуация с пивом вообще очень интересна. В прошлом году была повышена ставка акциза в 3 раза. Столько было по этому поводу шума, возмущений. Хотя на самом деле до 1 января бутылки пива, составляющая акциза, была 1,5 рубля на полулитровую бутылку. При минимальной цене, ну где-то там 17 рублей за бутылку, не более. После Нового года 4,50 в бутылке пива. Самое дешевое пиво вроде бы должно было подорожать примерно до 23-24 рублей. Тем не менее, сейчас в розничной продаже есть пиво по 17-18, особенно в регионах. При этом, действительно, наблюдалось сначала падение производства. В январе на 44%, в январе-феврале на 30%, в январе-марте на 20%, в январе-апреле уже на 14%. То есть все вопли по поводу обвала отрасли оказались беспочвенными. При этом Росстат отмечает, что потребление пива после подорожания не снизилось.
Иначе говоря, получается, что ставки акцизов на пиво растут, а объемы его продаж не падают.
В целом для пивного рынка повышение ставки акцизов прошло безболезненно. Другое дело, что западные компании теряют долю рынка. Многие жалуются, что у них там 15% падения. Но это привело к росту производства небольших компаний. Посмотрите, сколько появилось вот этих разных с продажей живого пива в самых разных городах. Их называют разливайки. Даже в Москве их сколько угодно сейчас появилось, где там представлено сортов 50 разливного пива, любая закуска. Поэтому, на мой взгляд, происходит распределение в пользу вот этих небольших таких и, по всей видимости, полулегальных компаний. Я думаю, что рост нелегального рынка пива произошел. Я думаю, что если до 1 января сегмент нелегального пива составлял там, 5-7%, по всей видимости, сейчас он вырос, наверное, до 12-13%.
Одобрив предложение об ограничении продаж, правительство пока не стало вводить процедуру лицензирования производства и продажи пива. Как вы считаете, насколько это правильно? Может быть, все-таки надо было принять и такое решение, постаравшись исключить мелкие торговые точки из сферы пивных продаж?
Дело в том, что, может быть, там и не такие большие деньги для кого-то. То есть в каждом регионе есть своя ставка, так сказать, стоимость этой лицензии. В основном деньги, может быть, и небольшие, где-то 50 тысяч год, где-то больше, где-то меньше. Здесь дело в принципе, ведь пиво хотели убрать из киосков по одной простой причине. Во-первых, безусловно, пиво это в основном напиток, с которого молодежь начинает свой путь в алкоголь. И именно по этой причине хотели убрать, поскольку в этих киосках безболезненно и безбоязненно продавцы продают пиво молодежи. Другое дело, что будет пиво продаваться в магазинах, молодежь его все равно будет покупать, всегда найдется сердобольный человек, который поможет с приобретением любого алкоголя. Поэтому, если бы пиво убрали из киосков, ну, пиво бы, наверное, сократился там процентов на 10-15, возможно. А может быть, и не сократился бы.
Но продажи и потребление пива в России, на ваш взгляд, все-таки следует сокращать?
Пиво в России напиток особенный. Если во всем мире пиво способно потеснить крепкий алкоголь, или как-то, по крайней мере, потеснить, в России пиво никто никогда не считал алкогольным напитком. И сейчас никто не считает. Он психологически относится к группе даже не слабоалкогольных, а напитков для удаления жажды. На сегодняшний день пиво стоит столько же, сколько самые дешевые соки, лимонады, обычная питьевая вода. И это приводит и сегодня к тому, что пиво воспринимается как вот, ну, такой же напиток, как и обычная питьевая вода. Они стоят рядом и по одной цене в этих же киосках. Поэтому сегодня надо, безусловно, снижать, я думаю, потребление пива, снижать в структуре потребления крепкого алкоголя, но, по всей видимости, для этого надо снижать потребление пива и наращивать потребление натурального вина. Вино – единственный напиток в России, который может конкурировать с крепким алкоголем.
Это был директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах, маршрутах и особенностях жизни в Берлине. Еще недавно в Берлине было 3 пассажирских аэропорта. Ныне функционируют 2 из них, но скоро и они прекратят существование, когда вступит в строй новый международный аэропорт ББИ «Берлин-Бранденбург Интернешнл». История 3 берлинских воздушных ворот полна незабываемых для берлинцев событий, а расположенные практически в центре города аэропорты Темпельхоф и Тегель являются признанными шедеврами архитектуры и, можно сказать, кварталами города. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Вы слышите неофициальный гимн Берлина «Марш берлинский воздух» «Берлинер Люфт» поет Цара Леандер. Первым и до конца Второй мировой войны единственным пассажирским аэропортом Берлина был возникший в 1923 году Темпельхоф. В 1934 году любимым архитектором Геринга Эрнстом Загебилем был представлен план его реконструкции. Спроектированный Загебилем автором стиля Люфтваффе в форме подковы аэровокзал являлся тогда крупнейшим по площади зданием в мире. Навечно в истории города аэропорт вошел во время блокады Западного Берлина советскими войсками в 1948 году. Темпельхоф был тогда концом воздушного моста для доставки американскими и британскими самолетами продовольствия для жителей западных секторов. Когда 30 октября 2008 года наступил день прощания с Темпельхофом, многие берлинцы попрощались с одним из символов их жизни. Вот что произнес перед стартом пилот последнего самолета, перелетавшего из Темпельхофа в другой аэропорт – Тегель.
Мы стоим на второй полосе аэропорта Темпельхоф, самого красивого аэропорта в мире, и у всех у нас на глазах слезы. И мы все знаем почему. Если мы когда-нибудь снова приедем на это место, то и тогда нам будет трудно сдержать слезы. И мы знаем почему.
Второй аэропорт Тегель возник в том же 1948 году во время того самого воздушного моста, так как одного Темпельхофа для снабжения берлинцев было недостаточно. Сначала просто наспех построили взлетно-посадочную полосу, а окончательный облик с шестиугольным главным терминалом по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена, он же автор проекта нового аэропорта, Тегель обрел в 1974 году. Третий берлинский аэропорт – Шёнефельд, также был создан в конце 40-х и стал позднее аэропортом столицы ГДР. Как раз неподалеку от него и строится новый аэропорт, который будет использовать одну из взлетно-посадочных полос Шенефельда, добавив к ней вторую, новую, а гигантский комплекс нового международного аэропорта возводится между этими двумя полосами, там, где они заканчиваются. Ничего общего со старым Шенефельдом у нового аэропорта, кроме одной полосы, не будет. Вся инфраструктура для него строится сейчас, в частности, линии скоростных подземных поездов, которые, как и уже готовые новые тоннели автобана, позволят попадать в аэропорт из центра города за 20 минут. 2 июня 2012 года станет последним днем работы и Тегеля, и Шенефельда. Наступит ночь смены декораций и маршрутов городского транспорта, рассказывает представитель администрации нового аэропорта Лайф Эриксон.
В ночь со 2 на 3 июня мы, закрыв аэропорт Тегель и перекрыв городской автобан, перевезем все, что возможно из нашего имущества в Тегеле, в наш новый аэропорт, который 3 июня начнет свою жизнь.
Если Шенефельд принимал около 7 миллионов пассажиров в год, а Тегель 14,5 миллионов, то новый комплекс изначально рассчитан на прием 27 миллионов, а в дальнейшем на 45 миллионов пассажиров в год. А что же будет с двумя реликвиями – Тегелем и Темпельхофом? Продолжает Лайф Эриксон.
С Темпельхофом окончательно ясно, по крайней мере, главное. Там никогда больше не будут взлетать и садиться самолеты, и он уже стал популярным местом отдыха берлинцев. Тысячи горожан приезжают в свободное время, чтобы пожарить сосиски на бывшем летном поле, на месте которого разбит парк. Что касается огромного здания, то пока, насколько я знаю, нет четкого плана его использования.
Никогда больше не будут взлетать самолеты и в Тегеле, но по поводу его будущего уже есть несколько концепций. Одна из них – Тегель легко можно превратить в спортивный комплекс или выставочный центр, но вернемся к новому аэропорту. Одна из важнейших его проблем – шум, рассказывает Лайф Эриксон.
Мы инвестируем 140 миллионов евро в создание системы защиты от шума для близко живущих от аэропорта людей. 45 тысяч человек, это примерно 25 тысяч домов, получат за наш счет качественный ремонт. Мы обошли вместе с инженерами, специалистами по акустике все эти дома, осмотрели окна и крыши и предложили разного рода перестройки и реконструкции за наш счет.
Казалось бы, проблема решена, но совсем недавно выяснилось, что вскоре после взлета самолеты должны будут резко менять курс влево или вправо, и тогда авиационный шум появится в районах столицы, в которых его раньше вовсе не было и не предполагалось. Впереди возможны новые судебные иски и новые инвестиции. И все же нет сомнения, что оптимальные технические решения, которые позволят Берлину обрести новые и единственные современные воздушные ворота, будут найдены, а уходящие в легенду Тегель и Темпельхоф станут в ряд с другими важными достопримечательностями германской столицы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Берлине Юрием Векслером, завершила этот час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим о судьбе Москвы. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресел стал членом партии «Единая Россия», а 9 октября «Единая Россия» должна представить президенту Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.